видения, инстинкты и человеческие страсти. Сменяющие друг друга поколения становятся все хуже и хуже. Наступит время, когда они будут такими злыми, что начнут поклоняться силе и могуществу. Сила тогда станет самооправданием, а добро больше не будет в почете. В конце концов, когда люди прекратят возмущаться бесчинствами или утратят чувство стыда при виде униженных и несчастных, Зевс уничтожит их всех. И все же этого можно избежать, если простой народ способен подняться и сбросить тиранов, которые его угнетают. Греческий миф о Железном веке. Мысли об истории делают меня пессимистом, но мысли о предыстории делают меня оптимистом. Ян Смац. Человек, с одной стороны, сродни многим видам животных, особенно в том, что он ведет борьбу с представителями своего собственного рода. Но, с другой стороны, среди многих тысяч биологических видов, борющихся друг с другом, только человек ведет разрушительную борьбу. Человек уникален тем, что он составляет род массовых убийц. Это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это так? Тинберген. Постоянно растущие во всем мире насилие и деструктивность привлекли внимание специалистов и широкой общественности к теоретическому исследованию сущности и причин агрессии. Такое внимание к данной проблеме не может никого удивить. Заслуживает удивления лишь то, что этот интерес возник так поздно. Особенно если учесть, что такой выдающийся исследователь, как Фрейд, после пересмотра своей теории, центральной идеей которой была идея сексуальности, уже в 20-е годы создал новую теорию, в которой страсть разрушения, инстинкт смерти, занимает точно такое же место, как и страсть любви, жажда жизни, сексуальность. Однако общественность по-прежнему рассматривала фрейдизм исключительно в духе сложившегося стереотипа, ограничивая его рамками учения о либидо как основополагающей страсти человека. Эта ситуация изменилась лишь в середине 60-х годов. Одной из причин перемены был, вероятно, масштаб насилия и страх перед нарастающей угрозой войны во всем мире, который в это время достиг своего апогея. Этому способствовала также публикация нескольких книг, посвященных проблеме человеческой агрессивности, особенно книги Конрада Лоренца «Так называемое зло». Лоренц – известный ученый в области исследования поведения животных. Особенно интересны его труды о рыбах и птицах. Решил вступить в область, где обладал недостаточным опытом и недостаточной компетентностью, в область человеческого поведения. Хотя его книга, так называемое «Зло», была отвергнута большинством психологов и нейрофизиологов, она мгновенно стала бестселлером и произвела огромное впечатление на значительную часть весьма образованной публики, которая увидела в идеях Лоренца окончательное решение проблемы. Большой успех идеи Лоренца не в последнюю очередь был связан с предшествующей публикацией работ автора совершенно иного типа – Роберта Ардри. «Адам пришел из Африки. Адам и его территория». Ардри, талантливый сценарист, но не ученый, смешивает без разбору даты и факты о происхождении человека и связывает их с весьма тенденциозным мифом о врожденной человеческой агрессивности. За этой книгой последовали другие книги специалистов в области поведения животных, например, «Голая обезьяна» Десмонда Морриса и «Любовь и ненависть», принадлежащие перу одного из учеников Лоренца Ирениусу Эйбл Эйбисфельду. Все эти произведения содержат, по сути дела, один и тот же тезис. Агрессивное поведение людей, проявляющееся в войнах, преступлениях, личной дрочливости и прочих типах деструктивного и садистского поведения, имеет филогенетические корни. Оно запрограммировано в человеке, связано с врожденным инстинктом, который ждет своего места и часа и использует любой повод для своего выражения. Возможно, успех Лоренса и его неоинстинктивизма связан не столько с безупречностью его аргументов, сколько с тем, что многие люди оказались предрасположены к восприятию такой аргументации. Что может быть приятнее для человека, испытывающего страх и понимающего свою беспомощность перед лицом неумолимого движения мира в сторону разрушения, что может быть желаннее, чем теория, заверяющая, что насилие коренится в нашей звериной натуре, в неодолимом инстинкте агрессивности, и что самое лучшее для нас, как говорит Лоренс, постараться понять, что сила и власть этого влечения являются закономерным результатом эволюции. Эта теория о врожденной агрессивности очень легко превращается в идеологию, которая смягчает страх перед тем, что может случиться, и помогает рационализировать чувство беспомощности. Есть еще и другие причины, в силу которых кое-кто отдает предпочтение упрощенному решению проблемы деструктивности в рамках инстинктивистской теории. Серьезное исследование причин деструктивности может поставить под сомнение основы крупнейших идеологических систем. Здесь невозможно избежать анализа проблемы иррациональности нашего общественного строя. Здесь придется нарушить некоторые табу, скрывающиеся за священными понятиями «безопасность», «честь», «патриотизм» и так далее. Достаточно провести серьезное исследование нашей социальной системы, чтобы сделать вывод о причинах роста деструктивности в обществе и подсказать средства для ее снижения. Инстинктивистская теория избавляет нас от нелегкой задачи такого глубокого анализа. Она успокаивает нас и заявляет, что даже если все мы должны погибнуть, то мы по меньшей мере можем утешать себя тем, что судьба наша обусловлена самой природой человека, и что все идет именно так, как и должно было идти. Принимая во внимание современное состояние психологической мысли, каждый, кто встречается с критикой в адрес лоренцовской теории агрессивности, ожидает, что она исходит со стороны бихевиоризма, другой теории, которая занимает доминирующее положение в психологии. В противоположность инстинктивизму, бихевиоризм не интересует субъективные мотивы, силы, навязывающие человеку определенный способ поведения. Бихевиористскую теорию интересует не страсти или аффекты, а лишь тип поведения и социальные стимулы, формирующие это поведение. Радикальная переориентация психологии с аффектов на поведение произошла в 20-е годы, и в последующий период многие психологи изгнали из своего научного обихода понятие страсти и эмоции, как не подлежащие научному анализу. Поведение само по себе, а не человек, ведущий себя так или иначе, стало предметом главного психологического направления. Наука о душе превратилась в науку о манипулировании поведением животного и человека. Это развитие достигло своей вершины в необихевиоризме Скиннера, который представляет сегодня в университетах США общепризнанную психологическую теорию. Нетрудно обнаружить причины такого поворота внутри психологической науки. Ученый, занимающийся изучением человека, более всех других исследователей подвержен воздействию социального климата. Это происходит от того, что не только он сам, его образ мысли, его интересы и поставленные им вопросы детерминированы обществом, как это бывает и в естественных науках, но также детерминирован обществом и сам предмет его исследования – человек. Каждый раз, когда психолог говорит о человеке, моделью для него служат люди из его ближайшего окружения, и прежде всего он сам. В современном индустриальном обществе люди ориентируются на разум, их чувства бедны, эмоции представляются им излишним балластом. Причем так обстоят дела и у самого психолога, и у объектов его исследования. Поэтому бихевиористская теория их вполне удовлетворяет. Противостояние инстинктивизма и бихевиоризма не способствовало прогрессу психологической науки. Каждая позиция была проявлением одностороннего подхода. обе опирались на догматические принципы и требовали от исследователей приспособления либо к одной, либо к другой теории. Но разве в действительности существует лишь такая альтернатива в выборе теории, или инстинктивистская, или бихевиористская? Неужели непременно надо выбрать между Скиннером и Лоренсом? Разве нет других вариантов? В этой книге я отстаиваю мнение, что существует еще одна возможность, и пытаюсь выяснить, в чем она состоит. Мы должны различать у человека два совершенно разных вида агрессии. Первый вид общий и для человека, и для всех животных. Это филогенетически заложенный импульс к атаке или к бегству в ситуации, когда возникает угроза жизни. Эта оборонительная доброкачественная агрессия служит делу выживания индивида и рода. Она имеет биологические формы, проявления и затухает, как только исчезает опасность. Другой вид представляет злокачественная агрессия – это деструктивность и жестокость, которые свойственны только человеку и практически отсутствуют у других млекопитающих. Она не имеет филогенетической программы, не служит биологическому приспособлению и не имеет никакой цели. Большая часть прежних споров на данную тему была вызвана тем, что не существовало разграничения между этими двумя видами агрессии, которые различны и по происхождению, и по отличительным чертам. Оборонительная агрессия действительно заложена в природе человека, хотя и в этом случае речь не идет о врожденном инстинкте, как принято было считать. Когда Лоренс говорит об агрессии как способе защиты, он прав в своем предположении, что речь здесь идет об агрессивном инстинкте, хотя теория спонтанности влечений и их способности к саморазрядке не выдерживает критики. Но Лоренс идет дальше. Он применяет целый ряд уточненных логических конструкций, чтобы представить любую человеческую агрессию, включая жажду мучить и убивать, как следствие биологической данной агрессивности, которая с его точки зрения, под влиянием целого ряда различных факторов, из необходимой защитной превращается в деструктивную силу. Против этой гипотезы говорят многочисленные эмпирические данные, и поэтому она практически несостоятельна. Изучение поведения животных показывает, что хотя млекопитающие, особенно приматы, демонстрируют изрядную степень оборонительной агрессии, они не являются ни мучителями, ни убийцами. Палеонтология, антропология и история дают нам многочисленные примеры, противоречащие инстинктивистской концепции, отстаивающей три основных принципа. Первое. Человеческие группы отличаются друг от друга степенью своей деструктивности. Этот факт можно объяснить только исходя из допущения о врожденном характере жестокости и деструктивности. Второе. Разные степени деструктивности могут быть связаны с другими психическими факторами и с различиями в соответствующих социальных структурах. Третье. По мере цивилизационного прогресса степень деструктивности возрастает, а не наоборот. На самом деле, концепция возрожденной деструктивности относится скорее к истории, чем к предыстории. Ведь если бы человек был наделен только биологической приспособительной агрессией, которая роднит его с его животными предками, то он был бы сравнительно миролюбивым существом. И если бы среди шимпанзе были психологи, то проблема агрессии вряд ли бы беспокоила их в такой мере, чтобы писать о ней целые книги. Но в том-то и дело, что человек отличается от животных именно тем, что он убийца. Это единственный представитель приматов, который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в этом удовлетворение. Это та самая биологически аномальная и филогенетически незапрограммированная злокачественная агрессия, которая представляет настоящую проблему и опасность для выживания человеческого рода. Выяснение же сущности в условии возникновения такой деструктивной агрессии как раз и составляет главную цель этой книги. Различение доброкачественно-оборонительной и злокачественно-деструктивной агрессии и характера, точнее говоря, разграничение между естественными влечениями, которые коренятся в физиологических потребностях, и специфически человеческими страстями, которые коренятся в характере, характерологические или человеческие страсти. Такая дифференциация между инстинктом и характером будет в дальнейшем подробно рассмотрена. я попытаюсь показать, что характер – это вторая натура человека, замена для его слаборазвитых инстинктов, что человеческие страсти соответствуют экзистенциальным потребностям человека, а последние, в свою очередь, определяются специфическими условиями человеческого существования. Короче говоря, инстинкты – это ответ на физиологические потребности человека, а страсти, произрастающие из характера, потребность в любви, нежности, свободе, разрушении, садизм, мазохизм, жажда собственности и власти – все это ответ на экзистенциальные потребности, и они являются специфически человеческими. Хотя экзистенциальные потребности одинаковы для всех людей, индивиды и группы отличаются с точки зрения преобладающих страстей. К примеру, человек может быть движим любовью или страстью к разрушению, но в данном случае он удовлетворяет одну из своих экзистенциальных потребностей – потребность в воздействии на кого-либо. А что возьмет верх в человеке? Любовь или жажда разрушения в значительной мере зависит от социальных условий. Эти условия влияют на биологически заданную экзистенциальную ситуацию и возникающие в связи с этим потребности, а не на безгранично изменчивую и трудноуловимую психику, как считают представители теории среды. Когда же мы хотим узнать, что составляет условия человеческого существования, то возникают главные вопросы. В чем состоит сущность человека? Что делает человека человеком?